Иван Сергеевич Тургенев. По поводу отцов и детей. Я брал морские ванны в Вентнере, маленьком городке на острове Уайте. Дело было в августе месяце 1860 года, когда мне пришла в голову первая мысль отцов и детей. Этой повести, по милости которой прекратилось и кажется навсегда благосклонное расположение ко мне русского молодого поколения. Не однажды слышал я и читал в критических статьях, что я в моих произведениях отправляюсь от идеи или провожу идею. Иные меня за это хвалили, другие, напротив, порицали. Со своей стороны я должен сознаться, что никогда не покушался создавать образ, если не имел исходную точку и не идею, а живое лицо, к которому постепенно примешивались и прикладывались подходящие элементы. Не обладая большей долей свободной изобретательности, я всегда нуждался в данной почве, по которой я бы мог твердо ступать ногами. Точно то же произошло и с отцами и детьми. В основании главной фигуры Базарова легла одна поразившая меня личность молодого провинциального врача. Он умер незадолго до 1860 года. В этом замечательном человеке воплотилось, на мои глаза, то едва народившееся и еще бродившее начало, которое потом получило название нигилизма. Впечатление, произведенное на меня этой личностью, было очень сильно и в то же время не совсем ясно. Я на первых порах сам не мог хорошенько отдать себе в нем отчета и напряженно прислушивался и приглядывался ко всему, что меня окружало, как бы желая поверить правдивость собственных ощущений. Меня смущал следующий факт. Ни в одном произведении нашей литературы я даже намека не встречал на то, что мне чудилось повсюду. Поневоле возникло сомнение. Уж не за призраком ли я гонюсь? Помнится, вместе со мной на острове Уайте жил один русский человек, одаренный весьма тонким вкусом и замечательной чуткостью на то, что покойный Аполлон Григорьев называл «веяниями эпохи». Я сообщил ему занимавшие меня мысли и с немым изумлением услышал следующее замечание. «Да ведь ты, кажется, уже представил подобный тип в Рудине». Я промолчал. Что было сказать? Рудин и Базаров один и тот же тип. Эти слова так на меня подействовали, что в течение нескольких недель я избегал всяких размышлений о затеянной мною работе. Однако, вернувшись к Парижу, я снова принялся за нее. Фабула понемногу сложилась в моей голове. В течение зимы я написал первые главы, но окончил повесть уже в России, в деревне в июле месяце. Осенью я прочел ее некоторым приятелям, кое-что исправил, дополнил, и в марте 1862 года отцы и дети явились в «Русском вестнике». Я испытал тогда впечатления, хотя разнородные, но одинаково тягостные. Я замечал холодность, доходившую до негодования во многих мне близких и симпатических людях. Я получал поздравления, чуть ли не лобызание от людей противного мне лагеря, от врагов. Меня это конфузило, огорчало. Но совесть не упрекала меня. Я хорошо знал, что я честно и не только без предупреждения, но даже с сочувствием отнесся к выведенному мною типу. Я слишком уважал призвание художника-литератора, чтобы покривить душой в таком деле. Позволю себе привести следующую выписку из моего дневника. 30 июля, воскресенье. Часа полтора тому назад я кончил, наконец, свой роман. Не знаю, каков будет успех. Современник, вероятно, обольет меня презрением за Базарова и не поверит, что во все время писания я чувствовал к нему невольное влечение. Слово «уважать» даже тут не совсем уместно. Я просто иначе не мог и не умел работать, да и, наконец, повода к тому не предстояло. Мои критики называли мою повесть памфлетом, упоминали о раздраженном, уязвленном самолюбии. Но с какой стати стал бы я писать памфлет на Добролюбова, с которым я почти не видался, но которого высоко ценил как человека и как талантливого писателя? Какого бы я ни был скромного мнения о своем даровании, я все-таки считал и считаю сочинение памфлета «Пасквиля» ниже его, недостойным его. Что же касается до уязвленного самолюбия, то замечу только, что статья Добролюбова о последнем моем произведении перед отцами и детьми, а накануне. А он по праву считался выразителем общественного мнения. Что эта статья, явившаяся в 1861 году, исполнена самых горячих, говоря по совести, самых незаслуженных похвал. Но господам-критикам нужно было представить меня оскорбленным памфлетистом. Осада началась. И еще в нынешнем году я мог прочесть в приложении номер один к «Космосу», страница 96, следующей строки. Наконец, всем известно, что пьедестал, на котором стоял господин Тургенев, был разрушен главным образом Добролюбовым. А далее, на странице 98, говорится о моем ожесточении, которое гражданин-критик, впрочем, понимает и, пожалуй, даже извиняет.